Соединенных могущества, да? И красивая вещь, и одновременно могущественнейшая вещь. Вот. А насколько же велелепетен Господь наш? Вели, чрезвычайно, да. А? Величайшая красота соединена с величайшей силой одновременно. Это очень важно, потому что на самом деле часто Божию силу воспринимают так очень неправильно у нас. У нас очень много говорят о силе врага, сатаны, но очень мало говорят о силе Бога. Или отмахиваются, ну и так все понятно, нам лучше интересно там о жидомасонском заговоре поговорить. Или начинают там отмахиваться руками и говорить, а это ерунда, все на... Конечно, мы знаем, что Бог управляет, но Он управляет не только православными, а куда уж там, а там всем остальным миром дьявол управляет. Я уже рассказывал, наверное, случай, как мне один человек на исповедь пришел, монархист. Я спрашиваю, кто управляет миром? Он говорит, ну, конечно же, дьявол. Вот. Вопреки символу веры, который говорит, что Бог Отец управляет миром. Итак, сказано, что... А в чем проявляется это величие? Ты одет светом, как праздничной ризой. Ты представляешь небо, как кожу. С одной стороны, твоя красота заключается в том, что ты одет светом, как одеждой, праздничной одеждой. Почему одет светом, как ризой? В другом месте сказано в Писании, в послании к Тимофею апостола Павла, сказано, что Бог, Он обитает в неприступном свете. Его никто из людей не видел и видеть не может. Почему не может? Потому что чрезмерное сияние, чрезмерное могущество. То есть его сущность узреть невозможно. Возможно увидеть проявление сияния сущности. Как невозможно увидеть центр Солнца, понимаете, да? Можно увидеть сияние Солнца. То есть, кстати говоря, из того, что нельзя увидеть славу и силу, вернее, из того, что нельзя увидеть сущность Бога, следует ли то, что нельзя увидеть самого Бога? Нет. Из того, что я не могу увидеть глубину Солнца, не значит, что я не могу увидеть самого Солнца. Точно так же вот и Бог, Он облечен светом, и этот свет, он достижим для нас. Вот свет – это то явление, в котором проявляет себя Бог. Свет Его могущества, буквально в смысле свет, который видели святые на апостолы на Фаворской горе, тот свет, который видел Серафим Саровский, да, и Мотовилов, как и об этом описывает в знаменитом, да, рассказе о смысле христианской жизни. Тот свет, который изображается у нас на всех иконах. В виде золотого неба вокруг головы, да? Этим светом будут сиять спасенные, как солнце, в Царстве Отца Небесного. Именно поэтому апостол Павел сравнивает спасенным, говорит, что одна слава звездам, другая слава луне, а третья слава солнцу. То есть почему именно светящий образ? Потому что спасенные все будут светиться, не светящие спасенных не бывает. Но светиться будут в разной мере, в зависимости от собственных от собственных добрых дел, от собственного усвоения благодати Божьей. Итак, Григорий Богослов, говоря об этом стихе, говорит, что когда мы говорим, что Бог одет светом, как ризой, это означает то, что Бог одновременно в некотором смысле сдерживает свою славу. Понимаете, да, как одежда прикрывает то, что внутри. Потому что если бы божественное сияние во всей полноте проявило себя, то творение бы просто не выдержало. Бог удерживает свое могущество, чтобы Вселенная могла существовать. Как говорил святитель Филарет Московский, мир висит на алмазном масте Слова Божия под бездной Божьего могущества и над бездной собственного ничтожества. Вот. Таким образом, Бог сдерживает свою славу, чтобы человек не опалился. Поэтому и, собственно, часто вас спрашивают, а где же Бог, почему не видно? Бог удерживает свое сияние, чтобы мы не ослепли. И поэтому Он не видим, понимаете? Он дает возможность людям свободно себя проявить. Потому что когда наступит день, когда Бог явится во всей полноте, тогда уже выбор будет невозможен. И, ну, собственно, даже хорошо Льюис сказал, что это сравнимо с чем? С тем, что человек, когда человек пришел в театр и видит, что автор вышел на сцену, что это значит? Что игра закончена, да? Наступил конец сцене. То точно так же вот и появление Бога во всей полноте, во всем своем могуществе будет означать конец мира. Вот как сказано в Апокалипсисе, будет поставлен великий белый престол, и на нем сядет сидящий, от лица которого убегут небо и земля, и не найдется им места. Настолько великая мощь, да, от этого сияния. Даже есть очень интересное объяснение, почему солнце потухнет в конце времен. Знаете почему? Да, божественная слава настолько будет яркой, что солнце будет, оно исчезнет в его славе. Понимаете? Весь мир будет залит безмерным сиянием божества. И вот. И когда и говорится дальше, что вот Бог, одетый светом, как ризы, он распростирает небо, как кожу. Ну, это кожа. Ну, это, конечно, кожаный шатер. На Востоке шатры делают из кожи. И таким образом мир сделает, он, сами небеса, они похожи на кожаный шатер, который Бог поставил. А почему именно с шатром связано? Во-первых, как человеку легко палатку поставить, так же Богу легко небо сделать. То есть сравнение сил, да? Вот, я думаю, любой не очень косорукий человек при необходимости там шалаш себе сделать, так? Вот, точно так же и Бог легко может сделать, растягивать небеса. Для него это мгновенное растягивание новой реальности. Но здесь еще один интересный образ есть. Как сказал Бог через пророка Исаию, «Я сам, мои руки распростерли небеса, я как подобно тому, как шатер для жилья». Я не напрасно создал их, я создал Вселенную для жизни. То есть небеса распростерты именно для живущих под них. Понимаете, то есть весь этот мир, он создан для живых. Вот Паскаль говорил, что безмолвие огромных черных пространств угнетает его, этих, да, страшных космических пространств. Но для библейской мысли космос предназначен для жизни. И более того, в библейском представлении все небеса полностью и густо заселены, знаете? Нет, не падшими. Под небесами живут падшие духи. А небеса заселены ангелами. Вот, поэтому, когда разговаривают, когда начинают говорить об инопланетянах, что, мол, якобы библейское представление о том, что инопланетян нету там, что там нет каких-то существ, обладающих материальным телом на других планетах, оно противоречит тому, что космос возряд существует, на самом деле это представление глупое. Почему? Потому что даже формально, да, даже если бы правы были люди, говорящие об инопланетных цивилизациях, да, даже если бы все планеты нашей Вселенной были бы нашпигованы инопланетянами, даже если так, но разве это было бы много? Жителей. И представьте, какой огромный простор, и какие огромные просторы безвоздушного пространства, где за видом никакие материальные существа жить не могут, так? Они бы вот эти огромные просторы, колоссальнейшие просторы, в сравнении с которым все планеты вместе, это песчинка, они оказались бы незаселенные, пустые, бессмысленные, понимаете? Для Библии же это не так. Библия знает, что небеса это шатер для жилья, который распростирает Бог, растягивает Бог. Кстати, некоторые видят здесь указание на то, что Бог растягивает мир до сих пор. Вот что видит вот в этом знаменитом разбегании галактик. Но Григорий Богослов говорит, что он растягивается, он в смысле, что он продолжает, не только сотворил мир, но и продолжает поддерживать его до сих пор. Его руки управляют светилами и небесами. Сами небеса созданы Богом. Он выводит созвездия по счету, он знает каждую звезду по имени, называет ее. То есть все видели, сколько звезд, да, бывает на небе? Особенно кто бывал там, вот сейчас август начнется, эти прекрасные звездные небеса появятся. И вы увидите, посмотрите, сколько звезд. И каждую звезду Бог знает по имени. Каждая находится под его личным руководством и для его собственных целей существует. Они светят ему. Как говорит Писание, звезды стоят на страже перед лицом Бога. Они исполняют свою волю и двигаются по тем путям, которые положены для них Творцом. Итак, Бог покрывает водами горницы свои, полагает облаки на восхождение свои, ходит на крыльях ветра. Так Бог делает, устраивает над водами горние чертоги свои в русском переводе. Но здесь сказано, что еще не только горние чертоги свои, он стоит над водами. То есть это речь о том, что есть некие воды выше небес, над которыми Бог делает свои горние чертоги. Здесь указывает Давид на некоторые малоизвестные нам реальности. Дело в том, что за пределами материального космоса, вот этих трех измерений пространства, которые мы знаем, согласно Библии, существует иное еще измерение, в котором бывают воды, обычная вода, жидкая вода. Там она пребывает, она исполняет некие цели, которые управляет Бог, и в некоторых случаях эта вода может попадать в наше измерение. я говорю несколько современным языком, так? Вот, например, эта вода падала на землю во время всемирного потопа. И вот эти запредельные воды, они находятся рядом с горними чертогами Бога. Те люди, которые бывали в небесах, они видели за пределами небес, видели воды, они видели, что и в раю, который сейчас вышел за пределы небес, там пребывают тоже реки, которые, эти четыре реки, которые текут из рая. И там и Иоанн Богослов видел в своем откровении некое море, смешанное с огнем, таинственно за пределами небес находящееся. Это такие таинственные реальности, которые известны не очень многим, но они описаны в Священном Писании. То есть наш космос, он не ограничивается этой Вселенной. Даже материальный космос, подчеркну, понимаете? Я не говорю уже про нематериальный космос, который тоже не ограничивается тем более. Вот. И эти воды, они служат Богу, исполняют повеление Бога. И в книге Иова сказано, что эти воды, они будут использованы Богом во время великой последней битвы. Это те самые сокровищницы снега и града, которые Бог хранит на последний день, на день войны и битвы. Он спрашивает Иова, Бог, а был ли ты в моих сокровищах снега и града, которые я берегу на смутный день, на день брани и воинского крика? Вот эти вот таинственные места, которые были назначены для Божьего гнева в конце времен. Как я говорил, что в Апокалипсисе упоминают эти воды, они будут падать на землю в виде града. 50 килограмм каждой градины. Вот когда будет совершаться великий суд Бога над злодеями.
Килограмм?
Да.
Где написано?
Килограмм.
Килограмм.
Килограмм. Град величиной талант падал на землю, сказано. Талант 50 килограмм каждый. Да. Угу. Вот. Град величиной талант пал на землю. Это будет уже одна из последних наказаний. Там сначала утонут все острова, рухнут все горы, а потом тем, кто останется на земле, на них упадет град.
Вы не думаете, что это уже все началось?
Ну, может быть, и началось. Может быть, и началось, конечно же. Жжет, по крайней мере, очень сильно. Такое я не помню раньше, что такие были страшные, настолько страшные тепловые удары там в Европе сейчас, например. Итак, и Бог покрывает водами горние чертоги свои, Он делает облака своей колесницей. Бог восседает на облаках, являясь людям. Это было, когда, например, Бог ей пришел, принесся на могущественных облаках, являясь еврейскому народу на горе Синай. В третий день, после того, как Бог повелел Моисею очиститься, на 50-й день после исхода евреев из Египта Синай пришли облака. И Бог явился на облаках, как на колеснице. И гора загорелась огнем до небес, тряслась, и молнии били во все стороны, и был грохот и трубный звук, который становился все сильнее и сильнее. И Бог говорил, и человек отвечал ему голосом. Вот это страшное было явление, когда Бог явился на облаках, тающей материи, да, к прорыву из иного мира, когда происходит, он окружен облаками. Поэтому Бог являл себя на облаках, как облачный столб, когда выводил евреев из Египта. Он являлся в облаке, когда сошел в храм Соломона для освящения его. И Господь наш, когда преображался, помните, да, после преображения, когда на него опустилось светоносное облако. И, наконец, когда он возносился на небеса, он вознесся на облаках небесных. Поэтому сказано, что он кладет облаки на восхождение свое. Он восходит на облаках, как на колеснице. И снова, когда он вернется на землю, он явится на облаках небесных со славой многое. И христиане будут собраны к нему тоже на облаках небесных. Вот это облака как некая граница, да, между мирами, которая не может быть иначе просто передана. Именно по этой причине в начале Божественной литургии, в некоторые особо важные моменты литургии, облака наполняют храм. Облака ладаны, да? Как значение, знак чего? Знак наступления неких иных миров, да? То есть во время литургии мы попадаем в небеса. И вот граница перехода на разные уровни небес помечается облаками. Облака Ладно, когда бывает? Перед самой литургией непосредственно, так? Потом, когда каждый день совершается, когда? Перед Евангелием, перед словом за небесного Бога, перед, во время пения Херувимской, и, наконец, после того, как произошло предшествление святых даров. И, наконец, облака ладно окутывают Христа, когда последний раз тело Христово показывает людям после уже причащения, да, со словами «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно веки веков». Тоже тело крови Господня, они уносятся в облаках, ладно, фимиан. Как знак вот этой границы между мирами, которая наступает, понимаете? И литургия, она как бы ступеньками идет, понимаете? Это переход, но и с иной ступени на другой. Это переход с одного уровня реальности на другой. Итак, почему необходимо это? Потому что на самом деле человек, если бы, во-первых, не помечая границ, можно обжечься, понимаете? Я читал как-то один фантастический рассказ, там рассказывал, что в мире значит, существуют какие-то там провалы в иное измерение, и там, если корабль на него попадает, то он куском своим, его разрезает на кусочки. Вот, и если угодно, вот это образ такой у них в смысле точный. То есть есть границы между мирами. Если их не пометить вот неким священным облаком, то человек может просто на них погибнуть, нарваться, что называется. Интересно, что самыми древними святилищами они возникали как обычно как круги. Может быть, кто-то бывал на севере, знаете, там лабиринты есть. Да, камни такие. На Соловках, например, камни-лабиринты есть, так? Древнейшие, в общем, интересно, что древнейшие вообще ограды, крепостные стены, возникают не как стены для борьбы с врагами. Древнейшие стены, которые находят археологи, они в этой стене вокруг святилищ. Вокруг святилищ. Места, где иная реальность касается этого мира, понимаете? И там как раз-то, это как-то это место, это как бы знак предупреждения, понимаете, да? Не переходи себе сюда, а иначе тебя сожжет. Но в древних святилищах это часто была злая реальность до мира демонов. Но тем не менее знак отделения одной области от другой, он есть и сейчас. Например, вы знаете, да, у нас самое святое место в храме отделено от всего остального чем? Иконостасом, да? Иконостас – это граница перехода в иную реальность. Граница очень четкая, с тем, чтобы человек не входил в эту реальность неподготовленным. Чтобы его святость Бога не сожгла. В Ветхом Завете, когда Богу нужно было это больше, ярче подчеркнуть, потому что люди были более грубыми, проявлялось очень просто. Когда человек заходил в святое святых, аналог нашего алтаря, а это происходило только раз в год, когда первосвященник входил в святое святых, он входил с веревкой на ноге. Понимаете, да, зачем? Чтобы вытащить можно было. Если его сожжет Бог, его труп можно вытащить. Вот. Да. Собственно, так и определяли, Бог принял покаяние людей или не принял. Понимаете, да?
А сейчас это бывает?
Бывает, конечно. Конечно же. Человек прикасается к святыне и погибает. Ну, заболеть может, ему плохо стать может. Пример, кстати, много на самом деле. Реальность, святая реальность действительно обжигающая. Это реальность чистый факт. Реальность и божественного мира, и ангелического мира, и мира темного. Это действительно реальность более могущественная, чем мир людей. Только нужно помнить, что вот самая предельная реальность, о которой мы, собственно, говорим сейчас, да, реальность Бога, она настолько мощная, что даже самые высшие ангелы не могут переходить границу. Даже в небесах есть предел, за который ангелы не могут перейти. Вот, когда серафимы, пылающие духи, стоят перед лицом Бога, они что делают? Они закрывают крыльями глаза. Почему? Чтобы не сгореть. Как говорит Григорий Богослов, жизнь Бога внутри себя, Троица, это то святилище небесное, то святое святых, которое закрыто даже для серафимов. Которое невозможно прорваться ни умом, ни волей, ничего.
Для Богородицы.
Ни для кого. И в том числе для Богородицы. Это реально закрыто.
Она будет высшая, считается.
Даже для всех существ, не обладающих всеведением, это реально во всей полноте закрыто.